Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» молитвенно поздравляет вас с Рождеством Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Праздничную тему продолжит в своей духовно-поэтической радиокомпозиции писатель и миссионер Олег Михайлович Зенин. Затем мы с вами услышим чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, Пятой Седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Просим, дорогие братья и сестры, неизменно ваших молитв о здравии протоиерея Александра. А затем нашу программу продолжит протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы. Сегодняшнюю беседу батюшка назвал несколько загадочно для многих из нас «Тимолеонт и мы». Рождество честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна наша Церковь совершает 7 июля. По новому стилю молитвенно поздравляем всех именинников, и праздничную тему продолжит наш давний постоянный автор, писатель, миссионер Олег Михайлович Зенин.
Слово на Рождество пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. На литургии читается зачало из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 13, стихи с 11 по 14. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти.
Yeah.
и Сына, и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленная Матерь Церковь совершает празднование Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Мы с вами знаем, что такого из всех праведников удостоилась лишь Пресвятая Владычица Богородица, Рождество которой мы совершаем 21 сентября. И это глубоко знаменательно, потому как в ветхозаветних пророчествах и она, Матерь Божия, и он, Предтечи Господней, были указаны как те, которые явят свое великое участие в замысле спасения рода человеческого от греха и последствий греха смерти. И мы с вами узнаем от пророка Исаии о том, что перед явлением Мессии явится пророк Илия и приготовит народ к его пришествию. Но когда архангел Гавриил явился перед отцом Иоанна, священником Захарии, то он ему прорек, что тот, который родится от Елизаветы, жены его, он приидет в силе и славе Илии. И таким образом сбылось это пророчество. Пророк Малахия указывает на то, что перед явлением Господа приидет ангел. И вот этим ангелом-то, а так и открывается у нас Евангелие от Марка, которое именует Иоанна Крестителя ангелом, явившимся, чтобы приготовить народ к пришествию. И мы слышали сегодня из Святого Евангелия о том назидании, которое обращено к нам, живущим-то на отдалении более 2000 лет от тех событий. Оно, как мы видим, состоит в том, что у священника Захарии и жены его Елизаветы не было детей, а по понятиям того времени это было свидетельством тайных прегрешений перед Господом и явного богоотвержения в неплодии родителей. И, конечно же, они сердечно и болезненно переживали все это. И то, что им оставалось, это молиться. Елизавета-то зачала уже в возрасте преклонном. И когда священник Захария совершал служение в храме, ему явился архангел Гавриил. Не бойся, Захария, жена твоя, Елизавета, зачнет и родит сына, ибо услышана молитва ваша, и ты наречешь ему имя Иоанн. И он будет велик пред Господом, и Духа Святаго исполнится от чрева матери, и многих обратит ко Господу, чтобы приготовить народ к пришествию обетованного, то есть обещанного, и явившегося в мир Спасителя. Но Захария, будучи человеком, усомнился, воистину ли это случится. Ведь сколько лет ожиданий минуло и прошло. И архангел прорек ему, что я, Гавриил, предстоящий пред Господом, явился пред тобою, чтобы благовествовать себе. Но поскольку ты усомнился в этом, то будешь нем до того времени, пока не увидишь исполнение предреченного тебя. А святая праведная Елизавета, когда она зачала, она возблагодарила Господа о этой милости и о том, что Он снял с нее это поношение. И рождение пророка и предтечи, оно было действительно Божьим даром. И когда немота отошла от уст Захарии, он, исполнившись Духа Святого, возблагодарил Бога и сказал, что Господь сотворил радость ему, и что он явил народу явление милости его, и что родившееся чадо наречется пророком Божиим. Предтеча Господен воистину был богоданным детем, потому как когда Пречистая Дева пришла к родственнице своей Елизавете, младенец взыграл в чреве, и она, исполнившись Духа Святого, радостно воскликнула: «И откуда мне сие, что явилась мне Матерь Господа моего?» Но как Господь, так и Иоанн Предтеча, они с младенчества претерпели гонения от Ирода Великого. И если Иосиф спасался с Марией и Богомладенцем в Египте, то Елизавета должна была бежать в пустыню. А он по кончине родителей своих продолжал совершать свое молитвенное, аскетическое подвязание в пустыне до 30 лет. И вот когда он вышел на проповедь, то все эти годы, проведенные там, в посте, в молитве, в этих суровых условиях, они наложили отпечаток на его проповедь и слова, обращенные к народу. Они были исполнены той силы, что люди откликались на них. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я крещу вас водою, но идущий за мною, у которого я недостоин развязать ремня на обувь его, тот будет крестить вас Духом Святым и огнем». И также он обличал тех фарисеев, саддукеев, законников, которые, видя, как люди откликались на слово призыва к покаянию, тоже приходили, а для вида лицемерно. И он суровостью непреклонно обличал: «Порождение ехидны, сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте в душе своей, что отец ваш Авраам, ибо говорю вам, что Господь силен из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». И уже секира при корни дерева, и всякое дерево, не приносящее плода, срубается и бросается в огонь. Мы видим, сколь вящи, рекущи, суровы были слова этого призыва и обличения. И как Господь наш недругами и всеми теми, которые не приняли Его как Сына Божьего и Спасителя, был осужден неправедно и принял муки голгофские, точно так же и Иоанн Предтеча за то, что он обличил Ирода Антипу, он тоже принял мученическую кончину через усекновение главы. Господь сказал о святом Предтече пророк Иоанне, что из рожденных женами не было более великого пророка, который был явлен в Иоанне Предтече. В сегодняшний праздник, не можем не вспомнить картину великого русского художника Иванова, который писал ее 25 лет, «Явление Христа народу». И там удивительно, как подлинно ярко изображено вот крещение народа Иордана Иоанном Предтечей. И вот он вдруг видит идущего из пустыни Христа и, обращаясь к народу и указуя на него, говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». Иоанн Предтеча воистину совершил служение и приготовление людей к пришествию Христа. «Приготовьте путь Господу! Прямыми сделайте стези свои! Уйдите от лукавства, от греховных помыслов, но в искренности покаяния придите к тому, который пришел вас ценой страданий и смерти спасти». Но в этом-то он и явил, и открыл неизреченную полноту любви Божией к человеческому роду. С праздником вас, дорогие!
Лев Мей. То были времена чудес, сбывались слова пророка, сходили ангелы с небес, звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал, и в бедных яслях Вифлеема под песнь хвалебную Эдема младенец дивный воссиял. И загремел по Палестине глас вопиющего в пустыне. Александр Солодовников. На Рождество Иоанна Предтечи. Эпиграф к стихотворению «Слова» апостола Павла из послания к римлянам. Невидимая его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творения видимы. Смотреть на мир, как это много, какая радость без конца. Смотреть на мир и видеть Бога, непостижимого Отца. Поверить жить, как это много, не уклоняясь от креста. Поверить жить и славить Бога за нас распятого Христа. В молитве быть, как это много, встречать сердечную весну, в молитве быть и слышать Бога, Святого Духа тишину.
Это был писатель и миссионер Олег Михайлович Сенин. Сердечно благодарим его за душеполезные радиокомпозиции, которые он с любовью и мастерством готовит для всех нас.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72.92 FM. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 50-е зачало, глава 13, стихи с 4 по 9. Господь сказал: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросла терния и заглушила его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Христовы притчи из обычных, самых очевидных, каждый день наблюдаемых явлений и доступных самому простому уму. В притчах духовное делается более ясным и легче усваивается нами. Нам дается возможность постоянно видеть в мире тайны Божии. И даже когда наши руки заняты земным, мы можем, несмотря на это, или лучше сказать, благодаря этому, возводить наши сердца на небо. Так Господь непрестанно приближается к нам и сокровенно беседует с нами. Притча о сеятеле достаточно ясна, ее не нужно объяснять. Сам Христос объясняет ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Семя — Слово Божие, сеятель — Христос Бог, и возможность успеха сеяния зависит от Бога. Но и от нас самих. Господь задает нам прямой вопрос: какова земля твоей жизни? Может быть, ты также недоступен Слову Божию, как дорога, по которой идут толпы и где уже потеряны все семена? Может быть, слишком неглубока земля твоей жизни, и после порыва вдохновения, когда приходит зной со всеми своими трудами и скорбями, ты опускаешь руки, потому что тебе недостает настойчивости и терпения. Или, может быть, это заброшенная, заросшая чертополохом земля, где дурная трава вытесняет доброе семя, потому что каждодневные заботы и развлечения и личные интересы не дают места для Бога в твоей жизни. Бедные семена и бедный сеятель. Для чего Господь рассказывает нам о стольких неудачах? До сих пор труд сеятеля, кажется, был совершенно бесполезен. Как часто среди беспощадной реальности нашей жизни мы стоим перед сплошными поражениями, с самого начала или после начала очень небольшого роста, или даже после продолжительного успеха. Господь заранее видит все наши неудачи. Но что это значит? Неужели сеятель только напрасно потратил время? Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в 60, иное же в 30. Какой удивительный урок надежды преподает нам Господь. Глядя на то, что происходит в нашей жизни, в церкви, в мире, мы не должны унывать. Несмотря на все поражения, будет жатва. Пусть отцы и матери, переживающие столько трудностей со своими детьми, не перестают сеять семя. Пусть юные, у которых ничего не получается, слушают это оптимистическое и беспощадно правдивое слово Господне. Произнесенное 2000 лет назад, оно сохраняет свою свежесть и силу. Как необходимо оно сегодняшнему миру. Будем учиться с помощью Божией различать всходы там, где, кажется, ничего не видно. Эти четыре рода земли могут быть разными этапами в жизни одного и того же человека. Как сказал один многоопытный священник, в течение долгого времени мне казалось, что, избрав Господа Иисуса Христа, Я раз и навсегда избрал добрую землю. Как я сильно ошибся! Я заметил, что на самом деле каждое утро я должен вставать, как говорит пророк Исаия, отверзая слух, чтобы принять слово. Вчера, может быть, я был доброй землей, открытой слову, но сегодня я заброшенная земля без глубины. Никогда не бывает, чтобы раз и навсегда совершилось со мною доброе. Каждый день я должен заново выбирать в этой притче о сеятеле то, чем я хочу быть, или, вернее сказать, то, чем я с помощью благодати Божией надеюсь быть. Притча о сеятеле — зеркало, поставленное Господом перед нами. Но видение, лишенное иллюзии, не должно привести нас в растерянность. Бог может изменить землю твоей жизни. Он может все перевернуть. Он может разбить окамененные нечувствия и ожесточение твоего сердца и превратить жизнь, заполненную плевелами, в плодородную обрабатываемую землю. Мы должны только не мешать ему это делать, открыться его слову, быть готовым к переменам, которые он нам пошлет. Это могут быть скорбные перемены, но только такой ценой может наша жизнь принести плод. Ради этого плода Христос и пришел в мир. Вышел сеятель сеять.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область. Директор православной школы, православной общеобразовательной школы во имя святого благоверного великого князя Александра Невского и настоятель небольшого одноименного прихода во имя святого благоверного князя, также в нашем городе Кинешма. Но сейчас закончился учебный год. Очередные выпускники наши получили аттестаты, выдача прошла торжественно по окончании архиерейской литургии в годовщину хиротонии нашего владыки в кафедральном соборе. Вот наши выпускники получали аттестаты, все с владыкой сфотографировались. В общем, день получился очень памятный и торжественный. Ну, вы знаете, дорогие радиослушатели, что школа наша зависит во многом от благотворительного сбора, поэтому и бываю я здесь в эфире, обращаюсь к благочестивой аудитории радио «Радонеж». А помощь школе, как и раньше, можно оказать, найдя на сайте раздел «Реквизиты», сайт школы обретается. Если забить в поисковик «Православная школа Кинешма», «Православная школа Кинешма», и в разделе «Реквизиты», «Полные реквизиты школы», в разделе «Актовый зал», вкладка «Наше творчество», там можно найти мои поэтические тексты, которые в эфире звучат. Ну и сегодня тоже. Почитаю я новые стихи, добавлю только, что проще оказать помощь школе можно, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону, 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. Я в конце сюжета повторю еще раз этот номер. Всегда я испытываю сложности с записью каждой из передач. Как лучше построить вот этот монолог? И сегодня попробую я больше читать стихи, но пояснение, видимо, придется сделать достаточно содержательные. О, Господи, помоги! Впрочем, первое стихотворение, оно просто из житейских наблюдений написано. Идешь по улице, иногда видишь, ходят люди в красивых футболках, на которых используются некие символы, самые различные. Понимаешь, это модно, понимаешь, это куплено за деньги. И вот такое стихотворение «Продажа Че Гевары». «Продажа Че Гевары». «Посреди городского базара, человеческий водоворот, а с футболки глядит Че Гевара, как его покупает народ. На футболках рок-группы, спортсмены, герб России, анархия хой, вера в деньги, основа измены, да и выбор теперь неплохой, о стремление быть непродажным, избежав мировой суеты, сохранить то, что свято и важно, неиспорченный мир красоты. Всюду рыночные идеалы, как кумиры мамоны встают, и глядит Че Гевара устало, как на рынке его продают. Вот такое стихотворение, да, всюду рыночные идеалы, как кумиры мамоны встают, и глядит, команданты устало, как на рынке его продают. Вот, ну тут больших комментариев не требуется, это жизнь, смотришь, да, на то, как тиражируются символы, и понятно, что за этим стоит коммерческий интерес, на этом зарабатываются деньги, и вот это тиражирование само по себе иногда лишает самые высокие символы их изначальных смыслов. Они уже в массовом сознании порой становятся даже чем-то другим, чем были изначально. Ну, а кто-то на этом зарабатывает просто деньги. Но следующее стихотворение, которое я прочитаю, оно достаточно жесткое. И название у него суровое такое – «Блудница Русь». Ну, конечно, нам должна вспомниться евангельская блудница, которая волосами своей головы отерла ноги Спасителя и омыла их слезами. Но подобные стихи, они вдохновляются такими случаями, когда человек, ну, бывает со слезами и с горечью сердечной рассказывает свою историю о том, как от него ушла его любимая жена, как распалась их семья. И очень часто вот сейчас именно женщины становятся инициаторами разводов, может быть, даже и гораздо чаще уже, чем мужчины, непонятно. Это, видимо, вот влияние телесериалов, что ли, какое-то на сознание современных людей сказывается. Но, тем не менее, часто вот с таким горем люди про это рассказывают. Да и женщины-то ведь тоже, и мужчины бывают. Уходят из семьи, бросают все, жену, детей, уходят к какой-нибудь посторонней женщине. И всегда вот слушаешь с горечью вот эти вот истории, и тогда рождаются вот эти вот строки живописующие, то потрясение, которое сознание человека получает от развода. «Блудница Русь», «Чума», «Война», «Падеж и недород», «Потоп и трус», «Холера», «Огнь и воды» не могут уничтожить наш народ, так беспощадно, как теперь разводы. Что здесь при детях люди говорят? Упреки дикие друг другу тычут в лица, привычный уху детскому стал мат. Ребенок с детства слышит этот ад. Отец козел, дебил, а мать блудница. Вы думаете, это я шутник? Помилуйте, уже какие шутки, коль ваш ребенок слышит брань и крик, он рано понял и давно привык, осознает он. Вдумайтесь на миг, что он сын алкаша и проститутки, а инородцы-то глядят на нас, и вывод делают для нас порою грустный, и гордо превозносится Кавказ, и азиат, прищурив узкий глаз, прося Коран и сотворив намаз, благодарит Творца, что он не русский, развод и суд, имущество распил, и сердце детского распил на части. Народ, очнись, ты Бога позабыл, утратил веру, мир, любовь и счастье, не плоть, но дух растлился в наши дни. О, сколь верны для нас слова поэта, взыскание погибших, матерь света, блудницу Русь, у Бога помяни. Не плоть, а дух растлился в наши дни. О, сколь верны для нас слова поэта, взыскание погибших, матерь света, блудницу Русь, у Бога помяни. Вот люблю я конец стихотворения два раза повторить. Понимаете, как директор школы, вижу я очень часто, и каждый педагог, каждый, кто вот имеет дело с семьями, видят вот последствия. Это психотравмирующее влияние для детской психики вот этого болезненного распада семьи. Особенно если это с взаимными упреками, которые при детях друг другу люди говорят. И при детях говорят о том, что твой отец такой, твоя мать такая, понимаете. Вот это, конечно, страшно. То есть у ребенка это откладывается же в голове, откладывается и оставляет свои разрушительные следы. Поэтому и стих такой и называется «Блудница Русь», чтобы, опомнившись и задумавшись, как евангельская блудница, со слезами мы припали к ногам Спасителя, исповедуя Господа Иисуса Христа и пытаясь изменить нашу, ой, вот такую вот запутанную жизнь. Особенно печально видеть, что и семьи сейчас распадаются, которые не одно десятилетие, может быть, даже более 10 лет, более 20 лет, жили в браке люди, понимаете, вот это даже такое бывает, и это, конечно, страшно, ужасает, пугает, ну, понимаешь, да, может быть, это знамение времени, вот об этом этот стих «Блудница Русь». А следующий стих «Ромул» – это уже вдохновлено Плутархом. Ну, вы знаете, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели, что я вот в последнее время много читаю античной литературы, очень мне кажется поучительным читать античных историков. Тут и Геродот, Ксенофонт, Фукидид. Ну вот сейчас вот я очень с большим интересом читаю и слушаю аудиокнигу Плутарха «Сравнительные жизни и писания». Вот тут у меня Тит Ливий «История Рима» лежит перед глазами. Это очень занимательное чтение, особенно если ты читал Библию. Потому что интересно соотнести вот эти два мира, мир ветхозаветный библейский и мир языческий, где люди ищут ответы на самые главные вопросы. С одной стороны, имеют своих законодателей, свои культы языческие, ну, законодателей языческих, конечно, свои устоявшиеся общества и высокое государственное развитие, высокоинтеллектуальное, культурное развитие, и в то же время ответ на несколько вопросов беспокоит лучшие умы, таких вот как Плутарха, когда он рассуждает о природе божества и, кажется, замечает несоответствие мира богов эллинской мифологии и представления о божестве, которое складывается в умах лучших представителей этого мира. Не хватает только Евангелия, чтобы услышать ответы на вопросы, которые беспокоили людей вот этого античного мира, ну, чтобы мне не заговариваться, чтобы не наболтать тут лишнего, я же все-таки не профессионал, а вот дилетант, прочитаю стихотворение «Ромул». Плутарх сравнивает в своих жизнеписаниях его с основателем Афин Тесеем. Ну, очень интересное сравнение. И описывает он и законотворческую деятельность основателя Рима. Она, конечно, и продолжилась в следующих вождях этого города. И в дальнейшем римское общество формировалось. Но некоторые законы, которые установил Ромул, они сыграли, конечно, значительную роль в формировании вот той общественной формации, что ли, того образования, которое известно нам как Древний Рим, Римская Республика. Ладно, опять лишку я наговорил. Ромул. Был древний Ромул, как известно, умом весьма передовым. Послушать право интересно, как основал он город Рим, законы даровал благие, собрал патрициев, сенат. Но это было не в России, и очень много лет назад, в те незапамятные годы, был древний Рим тот, как село. И Ромул запретил разводы. И 200 с лишним лет прошло, когда никто не разводился, никто не помышлял посметь. И если римлянин женился, то должен был жену терпеть. Жена всю жизнь терпела мужа и называлась по отцу. Нам, русским, срочно Ромул нужен, пока мы не пришли к концу. Наш мир циничный, развращенный, чего имели, не храним. О, сколь премудр был Ромул оный, что основал великий Рим. Вот такое стихотворение, да? Наш мир циничный, развращенный, чего имели не храним. О, сколь премудр был Ромул оный, что основал великий Рим. Ну, это стихотворение Ромул продолжает органично предыдущее «Блудница Русь». То есть мы говорим, что Москва – Третий Рим, как бы указывая на преемственность этой державной традиции, который идет еще от времен Древнего Рима. Ну, у американцев тоже, кстати, есть Капитолий, видимо, тоже в сознании у них вот эта идея где-то присутствует, у мировых сверхдержав. Но очень важно то, что у нас внутри. И вот этот закон Ромула, о котором говорит Плутарх в его жизнеописании, он указывает на то, что Ромул, основывая римское государство, ну, еще только-только начинающееся при нем, он кладет туда такие основы, вот это вот представление о разводах, оно практически очень близко к евангельскому, понимаете? И когда мы ведем какую-то нравственную проповедь, надо понять, что та нравственная проповедь, которая звучит в Евангелии, она откликается в сердцах и в умах, видимо, вот законодателей древнего мира вообще, потому что она касается основ просто, основ человеческого общества, основ нравственных, благополучия любого государства, любого народа. Вот как Господь наш сказал, что разводящийся с женой, кроме вины прелюбодеяния, прелюбодейцу ее творит, и берущий разведенную прелюбодействует, то есть Господь этим запрещает разводиться, кроме вины супружеской измены со стороны супруги. Вот, понимаете, Ромул, он очень похожий закон сформулировал. И больше 200 лет, 230 лет, как говорит Плутарх, в Риме никто не разводился, и первый разведенный, кто развелся со своей женой, он попал в историю, разведясь с ней из-за ее бесплодия. Вот имя его сохранилось в истории, но вот в моей голове оно, правда, не сохранилось, ну, то есть вылетело. Но вот настолько этот закон почитался и, видимо, стал одной из основ возвышения римского государства. Вот это представление о семье как о святом союзе Ромул. Итак, вот об этом хотелось сказать, завершая разговор про тему разводов. И вообще интересно почитать вот этих античных авторов, античных историков, потому что ты попадаешь как бы в другой мир. Мир, который еще не знает Христа, мир, где храмы посвящаются богам из языческой мифологии, но где лучшие умы уже мучаются сомнениями. Есть представление о природе Бога в человеческой душе, и авторы античные часто очень близко высказываются природе божества к библейскому понятию. И в то же время вот это высокое понятие божестве, бесстрастном, которое ни в чем не нуждается, которое источник всякого блага, приходит в противоречие вот с этой мифологией, в которой люди живут. Тупик такой. Ну, даже вот Плутарх, он уже умер в начале 2 века нашей эры, он еще пока, видимо, не находит вот этого евангельского ответа. Ну, эллинский мир превозносится, конечно, очень в своей гордости. Ну, не то что гордости, в сознании своих достижений. Он превозносится над всем варварским. И отчасти, конечно, их можно понять, то есть вот те достижения, которые эллинская культура имела в древности, действительно были высоки. Это и архитектура, литература, науки, геометрия у нас Эвклидова, вы знаете, да, то есть много-много-много. И нужно было именно действие самого Бога, чтобы поменять этот мир. Следующее стихотворение, ну так вот, это, не знаю, как его назвать, это, собственно, зарисовочка такая поэтическая, называется оно, ну это такое условное пока еще название, «Читая Плутарха» или «Тимолеонт и мы». «Тимолеонт и мы». «Тимолеонт» – это такой коринфский стратег, который был послан на Сицилию, чтобы установить там порядок. Сицилия, там были древнегреческие колонии, вот колонии Коринфа, и митрополия послала его по просьбе тамошних жителей, чтобы умирить этот остров. Ему предстояло сражаться с местными тиранами, которые там творили беспредел, так сказать, и отразить нападение внешних врагов, Карфагена, ну, задачи достаточно сложные, и Тимолеонт, о котором я после стихотворения еще поясню, потому что тут будут имена языческих богов, и потом скажу, каким выводом я прихожу, читая жизнеописание таких вот исторических вполне личностей, не мифических каких-то персонажей, как Тимолеонт. Итак, Тимолеонт и мы, или читая Плутарха. «Пусть невелик коринфский флот, Триеры парус полон ветра. Сицилия героев ждет, Тимолеонт их в бой ведет, с ним Персефона и Деметра. Увенчан не напрасно он, зовет к победе Аполлон. О прелесть суетных богов, о лавры эллинского мира, сквозь бездну множества веков, руины древних городов, руины храмов и кумиры стоят под куполом небес, свидетельствуя нам на деле с тех пор, как наш Господь воскрес, бесовской прелести чудес поток до времени исчез, и эти храмы опустели, и древний мир прошел как сон, и нет к античности возврата. Вот так и мы пройдем когда-то, и завершится круг времен». Ну, видимо, можно допустить, что наша эпоха – это та, на которой, наверное, история человечества приближается к своему завершению. И хочется сказать, вот на какие мысли наводит чтение Плутарха, и особенно жизнеописание таких людей, как Тимолеонт. Вспоминается искушение Христа в пустыне, когда дьявол предлагал ему все царства мира, если Господь поклонится врагу рода человеческого, и дьявол говорил, что власть над этими царствами дана ему. Вот интересный момент, если задаться вопросом, а кто ему такую власть дал? То есть, ну, все же враг рода человеческого тут приврал немножко. Ему эта власть, так сказать, не выдавали, но он ее получил именно вот за отступление людей от Бога после грехопадения первых людей, и когда вот люди начали вымышлять себе богов. И эта власть, она вот носит такую природу обольщения. Конечно, дьявол получил ее не от Бога, а вследствие грехопадения, обманом, видимо, так вот надо сказать, приобрел, да? И когда он говорит, что власть эта ему дана, но он все же владеет этой властью не совсем законно и не в полной мере. Вот смотрите, Тимолеонт, он отправляется на Сицилию с трудной миссией и с очень небольшим войском. Но, конечно, как древний такой эллин, он коринфский стратег, он едет в храм Аполлона в Дельфах, он обращается в языческое предсказалище, вот это вот известное, и там ему на голову падает повязка от одного из венков пожертвованных в этот храм, повязка с надписью «Победа», Ника, видимо, там было написано, ну, «Победа», и как победитель он венчается, еще только собираясь в поход. Потом жрицам храма какого-то, по-моему, даже не Персефон или я сейчас какие-то подробности могу и позабыть, мы в другом обществе вообще живем, уже этот Тимолион, он нам в некоторых отношениях непонятен, вот жрицам храма приснилось, что Персефона и сопутствующие ей богини, они входят на корабль, Тимолеон-то, чтобы плыть с ним к Сицилии, ему построена была специальная триера, которая была названа триера богинь, как бы сами вот эти богини, среди которых первенствовала Персефона, который, как оказывается, был в древности посвящен остров Сицилия, потому что там она была похищена Аидом, вот такая мифология кругом, и он отправляется вот так увенчанный в храме Аполлона в Дельфах, и после вот этого видения, и вдруг над кораблем открывается такое видение, что разверзаются небеса, сходит огонь с небес, и в виде факела идет на то место, куда плывет корабль. И тут же сразу предсказатели оценили это как благоприятный знак, совпадающий с тем сновидением, которое видели жрицы. И вот так-то вот дьявол, конечно, и держал в повиновении род человеческий вот этими чудесами, предсказаниями, обольщениями, но не совсем же ему дана была власть, потому что если бы Тимолеон не был бы реально героической личностью и способным человеком, то вот эти великие дела он, конечно, бы совершить не смог, а поэтому власть дьявола над языческим миром, да, она была большая власть над сознанием людей, но многое решало, конечно, и достоинство самого человека, который иногда действовал не благодаря каким-то прорицаниям, а исходя из чувства долга и необходимости. Даже были случаи, что вопреки всем предсказаниям люди достигали того результата, к которому стремились. Но, заявляя о своей власти, вот дьявол имел в виду вот это вот, обращались к языческим богам, и насколько был этот вот мир эллинизма, ну, по-своему, благоустроен и иерархически организован, и потом образован еще Римской империей, что то, что это все прекратилось, это просто чудо, вот изменение в сознании людей, которое произошло под действием Евангелия. И даже не просто Евангелие, как книги, а действовавшего Духа Святаго в жизни Церкви. Вот это вот изменение, которое ясно видишь, читая древнюю литературу, как меняется сознание людей после просвещения христианства. Это чудо удивительное. Вот для меня это, может быть, даже более сильное чудо, чем благодатный огонь. Оно более несомненное, понимаете, оно очевидное для того, кто читает книги древних авторов, которые читают вот эту вот историческую литературу. И заканчивая сегодняшнюю передачу, закончу таким стихотворением. Это просто поэтический вздох, который, ну, вырвался вот так вот и лег на бумагу, а точнее на планшет. Блокнот на моем планшете. Вечная жизнь. Ну, это коротенькая зарисовка. Вечная жизнь. У всех олигархов закончатся деньги. У всех долгожителей кончатся дни. У всех власть имущих закончится власть. У всех, кто воюет, закончатся войны. И всякая слава земная пройдет. Среди искушений ты нас помяни, о спаси, да жизнь твоя в нас не умрет, хотя по грехам мы ее недостойны. Всякая слава земная пройдет, среди искушений ты нас помяни, о спаси, да жизнь твоя в нас не умрет, хотя по грехам мы ее недостойны. Вот жизнь Божия, открывающаяся через таинство Церкви в наших душах, она вводит нас в вечность, а все в этом мире заканчивается, и к античности нет возврата, и когда закончатся дни истории человечества, не будет снова возврата к ней, и будет только Царство Божие, где непонятное нам сейчас вечное блаженство будет венчать, или нет, даже, может быть, лучше сказать, будет наследием праведных душ у Бога. В конце передачи напомню, что с вами был протоиерей Дмитрий Иванов, директор православной школы имени святого князя Александра Невского, город Кинешма, ваш недостойный автор. Помощь школе можно оказать, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты» или перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59, 960-512-48-59, 960-512-48-59. Спасибо вас, Христос, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны. И о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Феодора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Натальи, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно.